Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире 9-й выпуск подкаста oldgames.ru. Его бессменный ведущий Вирджил
и Димаус.
И сегодня мы решили отойти немного от темы музыки, которую поднимали в своих двух предыдущих передачах, поговорить о более пространственных и глобальных вещах. Мы хотели бы поднять тему экономики.
Экономики в играх.
Да, экономики в играх. То, как она реализована в виртуальной реальности. Но на эту тему меня натолкнул блог человека под названием CRPG Addict. Есть такой блог на сайте Blogspot. Как понятно из названия, он очень любит ролевые игры. И надо сказать, что в прошлом году этот блог приобрел довольно большую известность. Авторы неоднократно брали интервью, игровые и не только издания. А что же в нем такого интересного? В нем он поставил перед собой задачу поиграть во все компьютерные ролевые игры, начиная с самых первых, типа Околобец, также известный как Ultima 0 1979 года, и заканчивая, чем-то совсем новым. Естественно, за этот период вышло ошеломляющее количество игр. Сейчас, на данный момент, он остановился на 90-м году. То есть он играет, вот у него сейчас на данный момент игра Ultima 6.
А сколько игр он переиграл?
На данный момент он поиграл в 139 игр.
Это только компьютерные RPG?
Компьютерные, но в том смысле, в широком смысле. Не IBM PC, не обязательно.
Угу.
А хотя нет, здесь есть пара приставочных игр тоже. Но на такие малоизвестные платформы. Ну так вот.
Ну то есть получается это только 80-е, да, уже 139 игр?
Да. Но он поставил перед собой несколько правил. То есть там такой хардкорный игрок. Не загружать сохраненные игры, если можно продолжать играть дальше. Не смотреть прохождение, если в игре нет каких-то ломающих багов. И в целом, если игру нельзя пройти, то хотя бы дойти до какого-то определенного момента. Провести за ней какое-то определенное количество часов. Ну и по ходу прохождения CRPG Addict пишет о своих впечатлениях, а после завершения игры выдает объемный вердикт, где разбирает игру по частям. Поскольку он играет только в RPG, то и методы оценки у него соответствующие. Насколько хорошо проработаны квесты, как написаны диалоги, какие в игре есть NPC и как с ними можно взаимодействовать, как реализовано создание и развитие персонажа или партии, если игра партийная. Но особо привлекло внимание это графа оценки экономической системы. Не помню, чтобы кто-то другой целенаправленно рассказывал об экономической составляющей компьютерных игр, хотя она представлена почти в каждой ролевой игре, стратегии, массе игр из других жанров и, безусловно, в ММО-играх. И это воплощение, оно сильно разнится по степени реализации, ее качеству и глубине. Поэтому в сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как воплощается экономика в компьютерных играх. Надо сначала выяснить, что может считаться реалистичной экономической частью и при этом не превращать игру в такой вот жесткий симулятор. Для этого имеются, скажем, какие-то особенные такие нишевые игры.
Экономика — это производство, потребление и торговля всякими ресурсами в общем плане.
То есть в играх это, грубо говоря, любой менеджмент ресурсов.
Под ресурсами можно понимать все, что угодно. В общем, очень интересный вопрос, потому что в таком понимании даже какой-нибудь 3D-экшен вроде Doom, где нужно стрелять, да, он тоже превращается в экономическую игру.
Симулятор.
Да, экономический симулятор, где нужно контролировать всякие патроны там и так далее, а жизни тоже как ресурс вполне, и прочие вещи. В аркадах тоже там есть жизни, есть всякие бонусы, которые, в принципе, тоже могут влиять на что-то. Но мы, наверное, больше все-таки про рыночную экономику.
Да, в общеупотребительном смысле то, что используется.
Да, будем рассказывать.
Сначала, думал, стоит сказать, какие вообще есть ограничения по поводу реализации, вот реалистичности, во что она может вообще упираться. Например, если мы возьмем массу игр, то в них, допустим, не будет налогов.
Ну почему? В некоторых играх есть налоги.
В очень ограниченном числе.
Развиваешь какой-нибудь город там или что-нибудь такое.
Все-таки это число очень ограничено. Во-вторых, опять же, нет никакой безработицы, оборудование не устаревает, в реальном мире происходит, да, что устаревает, ты должен это менять, это имеет определенную стоимость. Опять же, отсутствует инфляция.
В этом смысле, кстати, насчет устаревать, Транспорт Тайкун хороший пример. Если ты помнишь, там поезда, да, они тоже устаревали. Они, по-моему, ломались там постоянно. Ну, то есть ты не мог там 100 лет использовать один и тот же поезд. А в конце концов, по-моему, они вообще исчезали, даже какие-нибудь совсем паровые. Они через несколько там десятилетий исчезали из возможного выбора.
Угу. Но все равно игр, в которых используются вот все эти факторы экономические, они все-таки не так много. Их, я бы сказал, мало, очень мало. В основном это, конечно, экономические стратегии. Есть такой поджанр. В основном это глобальные игры, хотя не всегда. Ну, какие можем перечислить?
SimCity.
Ну да, это градостроительный симулятор, хотя в чем там менеджмент заключается? там только деньги, да, есть в качестве ресурсов?
В первой части, да, это, конечно, деньги. Потом, мне кажется, как мэр нужно было с жителями взаимодействовать, как привлекать, чтобы они селились в твоих домах. Но это я не уверен.
Бесплатный Wi-Fi ставить.
Ну да. Ну, в принципе, говорят, что и в первой части тоже, в зависимости от того, как ты поставишь, если хорошо поставишь там район, его быстрее заселяют и больше денег тебе приносят. То есть там более богатые, например, жители или магазины более такие продвинутые, торговые кварталы. Как ты помнишь, там вообще довольно примитивно было.
Как инфраструктуру там... ты распределишь, да? Что там рядом с чем построишь, понятно?
Ну. Сначала ставишь просто клеточку, три типа. Это может быть жилая, коммерческая или индустриальная. Вот, и дорогами их там обносишь, а они потом уже сами строят, то есть игра сама определяет, кто там будет жить, или может быть никто там не будет жить, вообще пустырь будет. Довольно интересная система.
Помимо этого есть другие игры, вот, например, игра «Капитализм», которая называется такой.
Да, «Капитализм»,
лоб, такое название прямо.
Она уже более поздняя игра, хотя там...
Ну, она не очень раз... поздняя, она 95-го
года. Да, ну, по сравнению с SimCity, который 89-го года.
Угу.
Это уже более поздний, поэтому там гораздо больше проработаны рыночные законы, да.
Ну, это симулятор бизнеса, на самом деле. Это уже не стратегия в таком плане, где надо что-то развивать, свою империю, каких-то юнитов. Здесь конкретно задача игры — это накопление капитала.
Там надо развивать корпорацию. Мне понравилось. Сражаются между собой за
сферу влияния.
За сферу влияния корпорации, да. Есть еще локальные маленькие компании, которые в каком-то городе присутствуют, какую-то часть рынка занимают, но отдельно не расписано там ничего по ним, просто они как бы такие независимые.
Да, можно скупить и задавить.
Да, их нужно задавить.
В игре есть много способов, как развивать свою империю. Это можно, допустим, покупать землю и что-то на ней строить. Занимается, это как сейчас говорят, разработкой. Можно покупать, допустим, жилые дома и сдавать их в аренду. Можно покупать средства массовой информации, получать с этого доход. Или там гораздо более, например, серьезная ветка, это то, как, например, заниматься производством чего-то. Каких-то шмоток, электроники.
Мне понравилось там, знаешь, что когда нужно производством, как это называется, фермерским заниматься, то есть ты сначала должен определить, вот есть карта. То есть там случайно или каким-то образом наносится карта обильности дождей, потом плодородности почвы и что-то там еще. А, температуры. Ну и температура. Температура, она просто как бы по широте. То есть сверху самые теплые, снизу самые холодные или наоборот. Дожди, они как-то связаны с удаленностью от побережья, по-моему, насколько я понял. А плодородность вообще случайно. Вот, ты должен найти место, которое наибольше подходит под твою культуру, которую ты хочешь посадить. То есть там целый справочник огромных культур разных, которые ты можешь выращивать. И животных тоже. Огромный справочник. Должен определить какой-то, ну, в каком месте ты должен построить это. Довольно-таки проработано очень получилось. Вот, потом их выращиваешь и отправляешь в свои магазины. Тоже магазины должен в городах открыть сначала. Наладить, так сказать, там, как это называется?
Производственную цепь.
Цепь, да, цепь, цепочки такие. От того, как они производятся, потом перерабатываются, потом отправляются на склады, потом отправляются в торговый ритейл, продаваться там на супермаркете каком-то.
Да.
И приносят тебе эти деньги.
Надо сказать, что капитализм, по мнению, скажем так, игроков, это до сих пор практически непревзойденная экономическая стратегия. То есть у этой игры была вот вторая часть еще. После этого она прекратила свое существование. Но сейчас разрабатывается игра под названием «Капитализм Лаб». Лаборатория. И разработчики
какая
используют...
Какая, онлайновая или такая?
Нет, используют вторую часть игры для основ. То есть она, грубо говоря, такая более доработанная. Но суть в том, что они продают ее за деньги, и как бы это говорит о том, что до сих пор есть спрос на нее. Более того, на своем сайте они отдельно уделяют то, что игра используется некоторыми профессорами для образования в университетах.
Ну, в принципе, понятно, это практически симулятор реального рынка, поэтому там как бы можно что-то моделировать.
Да, ну, конечно, она не сравнится с какой-нибудь Age of Empires или даже серией Anno.
По популярности?
Нет, по проработанности экономических процессов.
Ты считаешь, что в Age of Empires там более проработанные
экономические процессы? Нет, я считаю, процесс? Что наоборот, меньше, гораздо. Там,
там
практически их нет. Там есть добыча ресурсов, грубо говоря, складирование и все. Торговля там очень слабо сделана.
Давай кратко обсудим обычные стратегии, вот на примере...
Ну, не обычные, на экономические, но, так скажем, менее хардкорные.
Age of Empires — это скорее обычная стратегия завоевания, строительства. Так.
Понятно, но почему? В ней же тоже есть менеджмент ресурсов, и ресурсов, если я помню, там 4. То золото, продовольствие, дерево и железо. И вроде еще камни есть. Но это я не помню, в первой или во второй игре. Но суть в том, что...
Были, да. Там первые там тоже были.
Вот эта система менеджмента, она тоже занимает очень приличное время. Надо выстраивать как-то колонии вокруг этих вот источников, чтобы
добывать. Ну, они все, в принципе, примерно одинаковые. Единственное усложнение — это вот когда появляются новые ресурсы. Но это скорее усложнение экстенсивное, вширь, а не вглубь. Не так интересно, когда больше ресурсов. То есть, например, их может быть хоть 20 там, да, но игра от этого только становится более запутанной.
Ну да, больше становится такой связи между другом. То есть, чтобы построить что-то, тебе надо выполнить такой-то и такой-то ход. Более ну, такой, например, алгоритм, да, удлиняется. Но реально глубже она не становится.
Давай кратко опишем, да, которые игры, которые вообще бывают на эту тему. Это вот мы уже описали экономические стратегии, вот менеджмент и прочее в том числе. А еще есть RPG, про который мы немножко поговорили, но надо, конечно, наверное, остановиться подробнее. И еще как поджанр довольно-таки отдельно, это торговые симуляторы. Вот сейчас ты Патришин упомянул, это как раз торговый симулятор.
Такого вот, купца морехода.
Да.
Венецианский купец. Практически. То есть, да, есть корабль, есть тебе какой-то родной город, который ты можешь развивать, и твоя задача, собственно, торговать с другими городами. То есть, такой симулятор-спекулянт. Мне кажется, она не очень глубокая, в том смысле, что там нет ни налогов, ни безработицы. Ни...
Таких игр было довольно много, начиная еще с «Элиты».
Ну, «Элита» — это несколько другое. Это
как... Вспомнить об этом тоже стоит, потому что торговая система, в принципе, везде одна и та же. Ты закупаешь товары в одном городе, везешь в другой и надеешься, что там можно будет продать их подороже. Закупить что-нибудь другое, что можно продать в третьем. И так далее. И вот так ты ездишь и накапливаешь деньги.
И многие, собственно, последователи «Элит» в этом плане, они перенимали у нее вот эту систему. Даже вот серия X, вот последняя часть, которая вышла в этом году, в прошлом точнее уже, X Rebirth, она тоже была известна как такой симулятор спекулянта. Кто-то купил в одной звездной системе, послушал сплетни, где что можно купить, поехал туда, продал, получил профит. Понятно, что никакой глубины тут нет реальной, но вот то, что вот этот экономический элемент, он довольно центральный в этой игре, это как бы неотрицаемо. Да, ну вот если говорить еще о стратегиях, есть игры от Paradox Software, они делают глобальные стратегии, такие как Europa Universalis или Hearts of Iron. Ну и в них есть, как всегда, такой сильный экономический элемент. Вот в особенности он был проработан в игре «Виктория», которая повествует о событиях до, грубо говоря, начала Второй мировой войны. То есть там была абсолютно как масса ресурсов, которые добывались на разных территориях. Там было можно что-то с налогами делать, менять их, производство разное иметь. Еще не надо забывать, что игра далеко не является экономической стратегией только. Там можно вести и военные действия, и многое другое. То есть она, вот эта игра 2003 года, сколько лет прошло, а до сих пор такого серьезного соперника ей не сделали. Но если говорить о ролевых играх, то в рецензиях на игры можно услышать такое выражение, что экономика сломана в игре, да, то есть она не работает. То есть доходит человек, допустим, до определенного, продвигается до определенной точки, а потом, ну, смысл в экономической системе просто отпадает. Если мы с вами вспомним серию, например, Elder Scrolls, там был вполне такой потолок. То есть, допустим, торговец имеет 500 золотых монет и определенный набор предметов, который не меняется, он статичный. И поскольку в игре наш персонаж, он растет, становится более крутым, соответственно, у него аккумулируется совершенно ненужное количество капитала, которое висит на нем мертвым грузом. То есть деньги у тебя получается, что есть, потратить их ты никак не можешь. Это довольно типичная проблема во многих играх, потому что я думаю, что экономическую систему просчитывают только до определенной точки. Вот. Но далее, в более поздних играх, ну вот, например, в Скайриме, да, это было решено более глобальными моментами, то есть там можно иметь недвижимость. Понятно, что недвижимость, она стоит гораздо дороже, чем какое-нибудь даже самое крутое обмундирование. То есть это такой дополнительный способ, чтобы, скажем, избавлять игрока от излишков капитала. Но в целом это характерно для очень многих игр. То есть либо дают такую кучу денег, с которой ты носишься, как богатый Буратино, либо же наоборот, есть такие, где игроков гнобят, их заставляют бегать там, выбивать из гоблина гроши жалкие, и так продолжается до конца игры. Просчитывают, сколько, допустим, за первый уровень можешь заработать денег, ну, плюс-минус, да, поскольку обычно есть какой-то рандом, псевдорандом, конечно, но элемент небольшой неопределенности. И это можно просчитать, сколько он заработает на первом уровне, сколько на втором, сколько он в одной локации может получить, там, из сундуков.
Если игра четко линейная, абсолютно, как сказать, замкнутое
это не обязательно.
Пространство. А если ты можешь бегать сколько хочешь, то ты вот и накапливаешь. Понимаешь, в чем здесь сложность-то? Ты можешь до бесконечности бегать по одной локации и до уровня дорасти, который ты не предусмотрен, как бы,
игрой. Понимаешь, если ты это делаешь, это обычно занимает очень очень много времени. То есть этого смысла делать просто нет. Что мне еще вспоминается, то что на условность, то что деньги в играх не имеют веса.
Это не везде, есть игры, где имеют. Более такие реалистичные, например, вот Darklands, мне кажется, что там точно было это. Обычно да.
Мне тут вспоминается серия...
Ну, на самом деле много игр, где имеют вес.
Понятно, мне вспоминается здесь серия Goldbox игр, именно, то есть сделанные по D&D системе. И в D&D системе там было несколько типов валют. Платина, золото, серебро и еще электрум. То есть 4 всего системы. Они как-то между собой соотносились, то есть от меньшего к большему. Соответственно, в игре ты мог носить с собой любое количество валют. Понятно, что если у тебя, допустим, 2000 серебряных монет, которые, допустим, одна к десяток золотым, да, то это весит много.
Ну, понятно. Их надо было обменивать, наверное, да, на одни на другие.
Это нельзя было сделать. Обмена там так не предусмотрели. Ты мог, допустим, если тебе дают сдачу в игре, да, ты мог получить вместо этих серебряных, мог получить какие-то золотые.
Чем это определялось?
Суть в том, что в игре не было возможности как-то обменять меньше на больше. И поэтому деньги, они с каким огромным грузом становились, которые, я не знаю, как уж там, типа, персонаж на тележках.
Надо было выбрасывать.
Вот да, вот в том-то и дело, что деньги приходится выбрасывать. Вот это вот абсолютно странно.
Насчет валюты еще стоит упомянуть интересный факт, о котором, может быть, многие уже забыли или не знали, про игру Quest for Glory сиеровскую, да?
Uh-huh.
Авторы там Cole семейства. Вот, они, значит, ее изначально задумали, вот это, конечно, уникально, как серию игр, причем продумали буквально все пять игр от начала до конца изначально, как они будут выполнены, то есть каждая выполнена была в своей стилистике, там одна посвящена каким-то...
Вампирам?
Ну, типа вампиров, да, как это называется-то? Трансильвания, да?
Ага.
Ну, или типа того, вот. Вторая какая-то восточная, даже какие-то
ну,
были,
понятно,
типа с русскими, там, Баба Яга и что-то такое. Вот, и когда игра начинается, каждая следующая часть, герой, ну, его можно было, как это называется, импортировать. Вот, он попадает в неизвестную страну, телепортируется или как-то попадает со всеми своими вещами и с деньгами, которые у него были на конец прошлой игры. А поскольку страна совершенно другая, то валюта у них как бы другая. И это было предусмотрено, что ты вначале должен был найти обменный пункт и, значит, обменять свои деньги. Но на обменном пункте тебе дают новые деньги.
Да, ну это интересно.
Какому-то обменному курсу.
Вот мне еще здесь вспоминается серия Fallout, потому что там была реализована не только товарно-денежные отношения, но там был, возможно, бартер. То есть ты мог выкинуть на прилавок вещи, которые ты хочешь обменять. Если у тебя, допустим, умение торговать, оно было хорошо прокачано, то ты мог убедить человека, скажем, взять у тебя 10 бутылок Нюка-Колы, обменять на какой-то лазерный пистолет. То есть чем больше у тебя прокачано умение, тем больше там, мне кажется, была разница, в которой люди соглашались обменивать. А деньги были далеко не у всех.
А как это происходило?
Ну, там должна быть какая-то там разница в цене, то есть у тебя, мне кажется, было видно, насколько...
Ну, то есть все равно можно было продать то же самое, а потом купить пистолет. Не обязательно было именно бутылки.
Ну, я просто для примера привожу, то не столь ценное в игре было.
А, в том смысле, что если, например, у человека нету денег, да? А
да.
Ты хочешь продать эти...
Например, да. Ну, если тебе, допустим, не нужны деньги. Ну, деньги
бутылки
было гораздо
там,
проще,
да?
Сказать, потому что в Fallout они не имели веса. По крайней мере, во второй части точно. Насчет первой не помню. Кстати, если говорить о стратегиях, я думаю, стоит вспомнить, конечно, цивилизацию, потому что в ней все эти элементы представлены. В цивилизации можно выбирать разные формы управления, которые будут оказывать влияние на поддержку радости жителей. То есть, либо вы можете получать больше денег, но жители будут меньше радоваться.
Поднять восстание.
Да, такое там тоже можно. Но в цивилизации что хорошо сделано, то что каждый элемент в ней, достаточно такая глобальная игра, они появляются постепенно. То есть нет такого, что ты вот как открываешь, допустим, в капитализм, да, и тебе там прям такая волна информации, которая тебя просто сшибает.
Не, в капитализме там как раз наоборот, там вот эти вот туториалы, они по очереди рассказывают каждую...
Ну ты же не в туториал будешь играть, а в игру.
Я играл в туториал, но он там такой огромный.
Там, кстати, есть и устаревание, ну точнее оно, как сказать, колесницы против танка, они не канают.
Там бывает такое, да, несколько нереалистичное, что я уже какие-нибудь авианосцы там, а против тебя галеры и копьеносцы, ну, у другой какой-нибудь расы. В этом смысле она была немножко не сбалансирована.
Но я думаю, там стоит несколько отойти от этой темы. Я думаю, нам стоит все-таки обсудить ММО. Ну, по крайней мере, что мы сможем. И...
Ну да, ну что можно сказать про ММО?
Вот если мы сейчас обсуждали одиночные игры, хотя есть игры с возможностями мультиплеера, которые не задуманы быть симуляторами венецианских купцов или волков с Уолл-стрит, экономическая система обычно проста. То если переходить к массивным многопользовательским игрищам, то многое меняется. Например, труднее отслеживать, сколько средств будет у игрока на определенный момент игры. и строить, соответственно, баланс вокруг этого. Например, игрок может познакомиться с кем-то из продвинутых игроков, да, вступить в клан, как это обычно бывает, и получить от них в подарок новым членам взнос 1000 золотых или мини-ядерную гранату. В то время как уровневые ровесники с ним до сих пор стреляют по старым курам из рогатки. Понятно, что в таком плане, если строить баланс так же, как и в одиночных играх, то его просто не будет. Или вот, допустим, что делать взаимодействием игрового мира с реальным, когда люди могут купить игровую валюту, какие-то предметы, заплатив, ну, настоящие деньги третьей стороне, потом получив их в игре, то есть не играя там столько же, сколько и другие участники, подписчики. Почему там важен так баланс? Потому что даже вот в таких продвинутых играх, как «Капитализм» или «Виктория», в них все равно есть какая-то выигрышная стратегия. То есть можно считать ее это каким-то дисбалансом, можно считать, что это эксплойт. Тем не менее, я вот встречал на форумах, пока вот искал материалы для нашего выпуска, допустим, рецепты, то, как можно там по максимуму быстро развить там свою экономическую империю. Даже вот в «Капитализме», да, который мы обсуждали, что он очень проработанный, там масса опций, есть выигрышная стратегия, да, как вот, допустим, в Red Alert есть танк Rush. Ты можешь построить себе кучу танков и направить их на вражескую базу. Их там просто сметут. Главное взять по количеству. Также есть и здесь. Здесь стратегия, она более тонкая, но в ней тоже немного шагов. И все это можно сделать, и это будет работать каждую игру одинаково. Потому что патчи, они не выходят, не перестали выходить уже достаточно давно. В ММО, естественно, это очень важно, то, что разработчики мониторили действия игроков, смотрели, сколько там каждый проводит над чем-то, анализировали эти данные.
Ты, кстати, хотел вспомнить, тема там еще какая-то игра. Первые, самые первые попытки сделать массивную мультиплеер онлайн.
Да, ну вот Ultima Online — это как раз первый пример. Это действительно была игра, которая создала действительно свой мир, в котором могли жить люди, игроки, заниматься своим делом, то есть кто-то там даже ролеплеил, ну это абсолютно...
А это точно первая была? Может быть, она и не первая была, потому что мне кажется, что было еще Dark Sun, что-то такое.
Ну, Dark Sun, он провалился, честно говоря, факту Ultima это была первая успешная.
Это первая такая супер популярная, потому что она действительно стала сразу во всем мире известна. А были какие-то точечные, еще во времена, когда интернета не было, мне какие-то попытки
были мады
сделать.
Мады, да. Но суть в том, что Ultima Online в нее играют до сих пор. То есть она официально до сих пор разрабатывается и поддерживает. Вот. Так что говорят о ней. Соответственно, в ней тоже был элемент торговли. То есть, более того, там был крафтинг, то есть можно было делать какие-то предметы.
Но это самое главное было, по-моему. Даже одно время, когда у меня только появился интернет, немножко играл, пробовал. И насколько я помню, там именно был крафтинг основной, и все то, что всем нравилось.
Там вот эта интересная такая сегрегация создает. То есть, понимаешь, то есть, если ты хочешь, допустим, достичь какого-то прогресса в боевой части, то ты идешь и рубишь монстров, да. Если ты хочешь заниматься крафтингом, тебе надо уделить достаточно много времени, чтобы ты там мог создавать какую-нибудь броню или поушены. То есть одновременно делать одно и другое, как мастер на все руки, там нельзя. И поэтому вот в этой в Ultima были те, кто ходили в рейды, ну, условно говоря. Тогда-то, естественно, понятия о рейдах, я думаю, еще не было. И были те, кто занимался, собственно, производством каких-то там сопутствующих товаров для этих самых товарищей. Поэтому такой был такой симбиоз, была такая система, когда, насколько я помню, я читал интервью с Ричардом Гэриотом, по этому поводу вроде таких мыслей у них не было, то, что будет такое сосуществование. Но по факту ведь были люди, которые приходили в игру не для того, чтобы быть таким приключенцем, аватаром, да, а потому что они хотели, допустим, ловить рыбу, продавать ее.
Там на самом деле, знаешь, по моим впечатлениям, когда приходишь в игру, ты просто вот как в реальной жизни, ты не знаешь, что тебе делать, да? У тебя как бы есть какие-то возможности, но ты все равно как бы в таком перед миром неопределенно как-то. И самое простое было, конечно, заниматься производством чего-то, рыбной ловлей. Пока денег у тебя нету, там надо было как-то развиться. Покупаешь удочку, самое простое, это и ловишь там, или что-нибудь еще, или дерево рубишь.
Суть игры была в том, что в отличие, скажем, от какой-нибудь Diablo, да, где у тебя вваливаются предметы, там достаточно такой большой генератор вот этих предметов.
Угу.
То есть ты можешь там за всю игру не встретить ничего одинакового. Ну, примерно даже одинаково. А в Ultima все-таки все было ограничено, и особенно торговать там было нечем. Вот. Но что было, что выделялось, то, что там в игре была недвижимость. То есть человек мог купить себе дом и поставить его на какое-то место на карте. То есть эта игра была на...
А что ты имеешь в виду?
Существовала постоянно. То есть если ты покупаешь дом, то он там стоит. В смысле, его видят все другие игроки. И изначально они продавали его за десятки вроде игровых золотых. Но когда, понятное дело, что все лучшие места разошлись, где в основном кучковались люди, где там проходили основные маршруты, остались какие-то самые загаженные места, на каких-то болотах, окраинах и так далее, где смысла людям, скажем, открывать свой магазин, была такая возможность открыть магазины, расставить там по прилавкам свой товар и так далее, особого не было. Поэтому люди стали перепродавать вот эти вот ордеры на имущество за сотни, даже тысячи золотых. И в Origin такого не могли предусмотреть, для них это явилось полным шоком, сюрпризом. Более того, объявления даже потом просочились на eBay, и за них стали просить за по несколько тысяч долларов, за то, чтобы иметь внутри игры дом. То есть вот такое, казалось бы, да, игра, в которой особо нечем торговать, ну, кроме таких общедоступных ресурсов, тем не менее, в ней все равно нашли, чем спекулировать.
Ну да, мы, кстати, подходим к вопросу о спекуляциях и прочих вещах, которые как раз отличают мультиплеерные игры именно с людьми от с компьютерными оппонентами. Потому что с людьми, разработчикам сложнее предусмотреть все возможности. Совсем другая экономическая механика, может быть.
Ну, скажем так, внедрение большой кучи обычных людей, оно делает экономическую систему более продвинутой. То есть даже несмотря на то, хотят разработчики или не хотят. Потому что есть возможность создавать разные эксплойты и хаки. Допустим, я вот сам лично видел в одной игре, в игре не было денег. То есть деньги это были исключительно для того, чтобы тебе какие-то фишки покупать. Ну, как какие-то там трусы разноцветные или что-то такого типа. В игре использовался бартер. И игроки сами определили то, собственно, что является разменной монетой. Тогда это были какие-то бутылки с эликсирами. Причем они, было бутылок несколько, и они были все ранжированы. Сколько они стоят, был курс обмена, сколько стоит там какая-то броня, сколько стоит оружие и так далее. И в один прекрасный момент кто-то нашел способ дублировать предметы. То есть ты там открываешь два клиента, и из-за какого-то бага...
Ну, неважно как. Главное, что у тебя получалось два одинаковых предмета, да?
Да, у людей возникала возможность дублировать предметы. Если одно дело, если понятно, это что одна бутылка, это ладно еще. Но когда были какие-то предметы, которые могли стоить, допустим, 100 или 150 вот этих бутылок, то понятно, что весь баланс экономически в игре был порушен. Кстати, вот этот баланс, к нему разработчики не имели отношения, опять же.
Угу. Так, и к чему это привело?
Это привело к инфляции. К тому, что, допустим, самые дорогие предметы, они по факту, то есть рынок захлебнулся вот в этих самых бутылях. Самые дорогие предметы, они обесценились. То есть их можно было купить в 10 раз дешевле, да, грубо говоря. Но поскольку, все-таки не все этим занимались.
Но люди все равно играли в это?
Да, люди продолжали играть, потому что все-таки это не самый основной смысл. Кто-то был рад того, что теперь не надо так усердно работать, чтобы заполучить какие-то ресурсы. Но, тем не менее, вот это было такое, для меня было интересное наблюдение, то, что как определенная группа игроков смогла целиком завалить рынок.
Но это очень интересное наблюдение в том смысле, что вот если помнишь, по поводу статьи Макседа, какого-то там 2006 года у нас в авторской колонке, по поводу коммунизма в играх. И он как раз там приводил размышления на тему, а что будет, если, например, в игре появится возможность дублировать вещи. Это, кстати, в фантастике довольно известная тема, как бы многие фантасты писали, пофантазировать на тему, а что бы произошло тогда. Вот. И как бы он приходит к выводу, и в принципе понятно, что интерес весь теряется. В чем тогда суть-то будет, непонятно. С кем сражаться? Все есть, и как бы неинтересно. Именно поэтому появляются деньги во всех играх, и именно поэтому человеку нужно как бы что-то зарабатывать, там, да, получать какие-то крутые предметы, которые он сначала не может достать. А если у всех все есть, то игры нету. Ты согласен с этим?
Мерило успеха.
Ну да.
В принципе, может быть. Но мне кажется, это просто понятный всем элемент деньги. Просто гораздо проще. Но хочу сказать еще про другую игру. Тоже ранняя игра. Называется Asheron's Call. Была запущена в 99-м году, то есть это была уже трехмерная игра. Кстати, такая фантастическими элементами, вроде бы она не фэнтези была. Но вот в ней интересно, что разработчики столкнулись с другой проблемой, то что игроки концентрировались в одном месте на карте, грубо говоря, в самом таком удачном месте, и чтобы осуществлять какие-то товарно-денежные отношения. И таким образом игроки, грубо говоря, сосредотачивались в одном месте, а все остальное место, оно было гораздо менее занято. То есть они были вынуждены пойти на крайние меры и, грубо говоря, взорвать эту деревню.
То разработчики? Да. Так люди же при этом перестанут играть в это дело.
Ну, типа такой, знаешь, ивент специальный.
А, типа, если они скапливаются слишком много, то они все взрываются.
Ну, они, мне кажется, один раз сделали. потому что это было какой-то проблемой для них.
Или нужно было сделать так, что если больше трех скапливаетесь, то приходит там милиция и вас в тюрьму в автозак.
То да, с реалиями, с современным оружием. Да, ну что я говорю про этот самый обмен. То есть не было защищенного обмена, то есть как вот в сегодняшних играх, надо посмотреть предметы тщательно, обычно даже какой-то таймер идет, чтобы игроки не нажимали спонтанно эти кнопки. И сказать там, что да, действительно, я хочу обменяться, нажать два раза окей, в этом, то есть все получают то, что хотят, чтобы не было, скажем так, мошенничества. Кстати, тоже интересный момент, сейчас про него чуть попозже скажу. В Ашерон-Сколе люди изначально бросали предметы на землю, разбегаясь в разные стороны, и, грубо говоря, обещали их обратно подбирать, чтобы, скажем, все было честно. Но опять же, там разработчики столкнулись и с другой проблемой, к тому, что там не особо чествовали их деньги. То есть люди, как бы сказать, выбрали альтернативный способ, альтернативную валюту. Но это уже другое. А вот что относительно обмана, это тоже ведь, этого нет в офлайн-играх.
Нет, ты можешь обманывать компьютер, но это тебя другое. Обычно не могут обманывать, да.
То есть, допустим, человек выбрал какую-нибудь, там, не знаю, голубую фишку, да, которая является каким-то артефактом. Есть похожая фишка, которая является, ну, допустим, простым камешком. То есть, если там ты можешь кем-нибудь поторговать и человеку предложить, ну, если он, допустим, не заметит подвоха, ты можешь минимальные телодвижения получить какой-то большой доход. Потом свалить оттуда быстро. Ну, естественно, это может быть против правил. Ну, хотя доказать, понятно, что это довольно сложно. Что у тебя что-то было, у тебя что-то кто-то украл. Потому что человек вроде сам нажал, согласился с обменом и так далее. Конечно, думаю, что многим это не нравится, но что поделаешь. В разных ММО-играх существует обычно несколько валют. То есть, как есть внутренние, которые получаются по ходу продвижения, разных битв и так далее. Так и та, что получается в обмен на реальные деньги. Ну, например, есть серебряные монеты, а есть золотые. Ну, или там на премиум, прям, если уж совсем тупо называть.
Ну да. Сейчас это, по-моему, называется free-to-play.
Но это несколько другое. Я сейчас говорю про саму систему. Да, это есть и в играх, где играют по подписке. То есть, в них можно, допустим, ряд каких-то сервисов получать только за вот эти вот, ну, платные деньги, скажем так. Например, в игре Ion Online они жестко привязаны к аккаунту, и ты не можешь их подарить кому-то.
Да, но ты можешь продать сам аккаунт.
Ну, ты знаешь, это, я думаю, это немногим интересно.
Я слышал, что этим очень много занимаются во многих играх, причем там в социальных каких-то.
Ну, понятно.
Аккаунты на Facebook продают.
Если мы говорим о нормальных игроках, ты, допустим, можешь с кем-то подарить кому-то одну какую-нибудь элитную монету, да, ты не сможешь этого сделать. Это сделано, кстати, с одной стороны, для того, чтобы бороться с обменом на реальные деньги. То есть человек идет, если человек, допустим, не хочет играть там по 6 часов в день, он идет на какой-нибудь сайт, где ему предлагают на $1 получить 1000 внутриигровых монет, он просто вводит, сколько ему надо, и в игре ему эти монеты переводят.
Я слышал, еще вот ты говорил по поводу того, что в этих мультиплеер онлайн-играх самый главный ресурс — это время.
Да.
И некоторые люди берут, ну вот, во всяком случае, когда там всякий вот крафтинг был и прочее, не знаю, сейчас там много в это играет или немного, берут каких-нибудь людей, которые живут в стране, где, например, у них час времени стоит $1.
Понятно.
Все цены меньше.
Понятно, китайский аутсорсинг.
Да, китайский аутсорсинг, да. Ну, ты слышал про
да,
это, да?
Да, конечно.
Вот, они там на тебя работают, что-то добывают там часами, а ты получаешь за это.
Понятно, но это какая-то...
То, что они наработали.
Грязный капитализм совсем уже.
Ну, отголоски реального мира.
Но на самом деле я хотел сказать еще, что по поводу... Был еще такой момент, как макросы, то есть в той же Ultima Online, это был достаточно
да, это
известный
я помню.
Момент.
Это я застал, да.
Да, ты мог, грубо говоря, написать какую-то серию команд, которые мог выполнять твой персонаж. И, там,
это специальные программки
пойти,
были.
Пить чай, да. Но тогда эти программки угоняли и, собственно, данные, логин и пароль. Естественно, разработчики да. обычно были против, и потом там ввели проверки на то, что действительно игрок играет, а не кто-то еще.
А вот зачем разработчикам нужно было, чтобы люди реально сидели перед компьютером? Там же вроде рекламы никакой не было.
Ну, может быть, они хотели, чтобы все были в равных правах.
Ну, в принципе, да, это уже какой-то элемент читерства.
Как, собственно, и с обменом деньгами, как я сказал, потому что с ним тоже пытаются бороться по-всякому. То есть, если мы вспомним с тобой, например, Diablo, да, игру, где типа ты там играл, и у тебя могли выпадаться какие-то совершенно крутые предметы, допустим, которые тебе не нужны, потому что твой класс не мог их использовать. Ну, это был какой-то совершенно крутой предмет, ты, соответственно, мог пойти и продать его. В смысле, за реальные деньги. Ну, допустим, за, не знаю, $30. Согласись, что если просто играть, это не так плохо получить даже такие небольшие деньги. И, например, со второй Diablo действительно были такие сайты, где продавали эти самые предметы. Естественно, Blizzard была против, но это никого не останавливало. По факту, что произошло с третьей частью игры? Появились внутриигровые аукционы, и какой-то процент с продажи предметов получает сама фирма.
Интересно.
Да.
Ну, то есть везде рынок как-то налаживается. Если есть спрос, он рождает предложение и так далее. То есть есть спрос на вот такие, ну, на продажу каких-то предметов уникальных, сразу что-то появляется.
Ну да, но люди находят способ независимости от того, есть они в игре такие возможности или нет. Вот эти вот спекуляции, да, вот в мультиплеере это просто не про канал, потому что люди бы объединились и написали бы, грубо говоря, там, чарт, да, таблицу, объединили бы усилия и сделали бы его либо доступным, либо как-то там условно доступным, но тем не менее такая бы статистическая информация у тебя была. И это уже...
Не понял.
Я говорю то, чтобы в игре стало бы больше информации, стало бы меньше переменных неизвестных. То есть ты мог бы тоже рассчитать какую-то выигрышную стратегию гораздо проще, чем...
Ты имеешь в виду торговые вот эти вот симуляторы спекулянта, да?
Да, я про них говорю.
По перепродаже. Ну да, ну для того, чтобы люди знали, ну, конечно, они могут в интернете это все вывешивать.
Ну да, в этом я про это и говорю. Кстати, опять же, вот интересный момент, это то, что всякие курсы различных обменов, продаж и так далее. Вот люди бывают составляют, допустим, список предметов, да, и пишут, сколько что стоит. То есть проводят, занимаются анализом рынка. В то же время, вот этот список, он, когда они становятся популярными, то есть если вот эту страницу посещают много людей, то у этих людей появляется такая достаточно большая власть, потому что другие люди используют их как гайд, они могут, скажем, изменять какие-то цены в свою сторону, влиять на рынок. То есть другой, так скажем так, способ, когда игрок реально оказывает влияние на рынок в игре. Кстати, вот если мы говорим уж про то, как игроки существенно оказывают влияние, да, несмотря на то, что есть разработчики, которые следят за балансом, то можем вспомнить игру EVE Online. Это очень известная игра, которая уже идет, ну, порядка, мне кажется, 10 лет. Космический симулятор, но прежде чем кто-то вам даст полететь в космос и кого-то пострелять, надо сначала заработать деньги. И именно занимается это там разработкой кристаллов на всяких астероидах и тому подобное.
Как с цепью там, да,
да,
на спине.
Типа того. То есть там ведется борьба за ресурсы, сферы влияния, какие-то там кланы между собой делят и так далее. Вот и в ней после каждой, грубо говоря, битвы, когда последний раз кто-то на кого-то налетел, то есть тоже случился такой достаточно большой удар по экономической системе, потому что люди, многие остались без кораблей. То есть если ты потеряешь свой корабль, то считай, что потеряешь.
Ты раб уже.
Да, то есть тебе придется долго восстанавливаться, накапливать деньги.
Многие этим занимаются, проще же, наверное, зарегистрировать новый аккаунт.
И что толку, тебе придется все равно накапливать деньги.
Все равно рабом.
Да, к цыгану.
Если это реалистично делать, то тогда ты мог всю жизнь быть рабом, а кто-то, мы возвращаемся к теме об уравниловке, что кто-то, так сказать, там всю жизнь купается в ресурсах, в роскоши, а кто-то всю жизнь рабом.
Ну почему? Вот в ММО играх, кстати, у всех одинаковые шансы. Ты же можешь познакомиться с кем-то, да, совершенно... То есть нет такого, что у тебя меньше возможностей, чем, скажем, у другого игрока. Я имею в виду стартовых даже... возможностей.
Но даже если у тебя есть, вот как я говорил, есть элемент случайности, да, то ты можешь, например, случайно, ну или не случайно, ну из-за по каким-то причинам превратиться в раба, а можешь выиграть все. Можешь выиграть битву и получить все. Но это, по-моему, не очень честно, и мало кто будет так играть.
Нет, тем не менее, люди играют как раз потому, что им нравятся такие массивные сражения, чем, собственно, известна эта игра. И они идут на риск. То есть ты можешь либо участвовать в битвах и возможность там получить какой-то лут с этого. Ну, естественно, можешь потерять свой корабль. Либо ты можешь чем-нибудь более таким простым заниматься, тем, что приносит меньшие дивиденды. Кстати, я вспомнил еще одну игру. Star Wars Galaxies. Это была игра, которая шла довольно давно. 2001 года. Игра по Звездным войнам. Понятно, что многих она привлекла именно своей вселенной, что там можно было и как и бегать по земле, так и после определенных апдейтов летать на корабле в космосе. Так вот, в этой игре был отдельный класс торговца. То есть ты мог заниматься, это не крафтинг, да, а именно по торговцу, то есть заниматься продажей. То есть ты мог сделать себе магазин, поставить туда непися, который торговал бы предметами, назначить на все свои цены, сделать отделку в этом магазине и так далее, рекламой там заняться по каким-то каналам, и за там продажу, мне кажется, ты получал опыт для своего класса. Для этого надо было играть, соответственно, вот этим классом, торговцем. То есть понятно, что многие хотели этим заниматься, я вот читал, что по статистике в определенный момент половина людей на сервере, они могли иметь магазины. Понятно, что это не очень реалистично и довольно странно. В то же время в игре не было возможности делать такого централизованного поиска, как сейчас есть такие аукционы, да? То есть, когда ты делаешь, пишешь объявление, отправляешь его, и потом другие люди, они просто ищут по каким-то параметрам, централизованно и находят, и у тебя что-то покупают. То есть, все это делается обычно автоматически. А здесь же такого не было, то есть, тебе приходилось бегать из одного магазина в другой, смотреть, что сколько стоит. Не всегда это было хорошим занятием, отнимало много времени. Но, что говорит в защиту этой игры, во-первых, большинство предметов там получалось из крафтинга, то есть, то, что делают разные игроки. Во-вторых, там предметы были разного качества. То есть, если ты использовал разные материалы, в смысле, материалы разного качества, у тебя получались разные предметы. В-третьих, там, в отличие от многих других игр, предметы деградировали. Предметы, они ухудшались в своих качествах со временем. То есть не было такого, что ты мог купить себе что-то крутое и ходить с этим до конца игры. Надо было обновлять свой гардероб. И поэтому эта система работала. Но когда под влиянием других многопользовательских игр, например, WoW, там сделали глобальный аукцион, вся эта система рухнула. Такая вот часть игры, кусок, он просто рухнул, потому что было, по факту, этого не нужно больше никому. Тем не менее, такая тоже интересная система, где как раз вот экономическая система, она была развита так, что она была реально частью игры. То есть не то, что для галочки сделано, чтобы, так скажем, игрокам чувствовали себя как дома, да, более для них понятно. А именно это была элемент игры. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Довольно интересно, да. Но я тут вспомнил еще одну тему, которую мы забыли несколько. Теневая экономика. Всякие незаконные вещи, которые можно совершать для того, чтобы обогатиться, да. Я говорю сейчас не про онлайновые игры, а про офлайновые игры обычные, в которых это дело... Этому была посвящена вся игра.
И чего?
Помнишь такие, например, конструктор? И началось это все, по-моему, с игры замечательной Pizza Tycoon, где нужно было как бы есть обычная экономическая система, но кроме того, ты мог еще взять, надавать, просто прийти там какими-нибудь амбалами или нанять каких-нибудь мафиози, прийти к конкуренту и надавать ему по морде.
Ну, я понимаю, да, на самом деле это интересный действительно момент, особенно с тем, как он транслируется в онлайн-игры, потому что в онлайн-играх может быть такая же мафия, которая тоже тебе напишет, что, типа, если ты там не перечислишь нам там $100, мы напишем тем, что ты там козел.
Тебе придут, так сказать, ребята,
нет, просто
да,
они
могут и тебе твой магазин сломают.
Скажем так.
А как?
Элементарно возьмут, 10 человек напишут, что этот игрок козел, он там всех обманывает. Это реально такое было.
Но
если я не ошибаюсь,
нехорошо.
Это было в игре Sims Online. Я про это читал.
Но это как-то уже более, ну, как вне игры идут какие-то такие склоки, да?
Да.
А именно что сама игра моделирует, что ты можешь... Не, ну, в принципе, это тоже, конечно...
Не, ну, это теневая экономика.
Какие-нибудь, так сказать, там именно мафиозные кланы, которые ходят и оббирают там всех этих торговцев, просто потому что они сильные. Такое бывает?
Нет, мне кажется, такого как-то может быть.
И разработчики это... Ну как? Просто ходят такие, так сказать, шпана с ружьями, а кто-то честный торговец продает там,
понятно,
у него
магазинчик стоит. Понятно, я понимаю. Во-первых, есть такое понятие, как PvP, да? То есть player versus player. И обычно эти PvP после определенных, скажем так, событий, один из такой важный момент, когда Ричарда Гэрриота, когда он, собственно, лордом Бридишем зашел в игру, в Ultima Online, его замочили. То есть он не ожидал этого, тем не менее, его убили, когда он там толкал какую-то речь. После этого ввели такие, грубо говоря, зоны мирные. То есть есть PvP-зона какая, допустим, лес или еще что-то, поле боя.
Ну то есть это сейчас во всех играх так, нету исключений?
Да, то есть ты можешь, должен пойти в эту зону, чтобы там кому-нибудь навалять. Либо ты должен, можешь вызвать человека, ну, говоря, на дуэль. То есть человек должен согласиться с тем, что ты вызываешь. То есть такого, что кто-то мог налететь и реально так кого-нибудь там замочить в игре, такого обычно нет. Ну, а вот из тех игр, в которые ты вообще играл, где, по-твоему, наиболее интересная экономика проработана?
Из...
Ну, вообще.
Тот же Pizza Tycoon довольно проработанный был. То есть там можно было, начиная от того, что, ну, какого-то совершенно глобального плана, там, в разных городах даже можно было бизнес вести, заканчивая микроменеджментом внутри своего ресторана. Ты мог назначать цену на пиццу, ты мог ее сам еще делать, в зависимости от того, как ты ее сделаешь, там она нравилась там, или не нравилась покупателям. Реклама, опять же, была, промоушен своего товара. И был плюс к тому, был вот этот вот сектор теневой экономики, когда ты мог конкурентам навалять или что-нибудь подкинуть там бомбу-вонючку в ресторан, и, так сказать, эти посетители сразу негативно начинали относиться к этому ресторану. Ну и противники тоже не брезговали этим делом. В этом смысле, вот, да, Pizza Tycoon, конечно, очень продвинутая была игра на свое время. И, возможно, из-за того, что там вот очень много всего было, в том числе экономического, она, наверное, не получила такую популярность, потому что сложно было разобраться очень.
Да, хотел бы еще добавить, что многопользовательские игры, они иногда служат источником для каких-то исследований экономических. Потому что там большая пользовательская база есть какой-то сформировавшийся рынок. И некоторые даже используют его для того, чтобы строить какие-то прогнозы.
На эту тему видел тему на Хабрахабре по поводу того, что, по-моему, чуть ли не World of Warcraft, какой-то босс был, который делал деградацию как бы характеристик игрока. То есть он мог его очень сильно, ну, понизить в характеристиках. Там какие-то были зверушки у всяких людей, они перенесли это дело, ну, разработчики не предусмотрели этого, перенесли это на соседние локации, и начало это распространяться, типа пандемия. Вот, и разработчики это ничего не предусмотрели, и там начались какие-то вот уже более социальные какие-то эффекты, то есть люди стали там, например, вокруг таких локаций вставать и не пускать никого, какие-то
карантин устраивали.
Да, лекари стали бегать и бесплатно искать, кого можно вылечить. Кто-то помогал, а кто-то, наоборот, специально стал заражаться и других заражать, бегать.
Понятно. Симулятор прокаженного.
Ну, типа того, да. То есть это как бы непредусмотренный эффект был, но он выявил какие-то поведенческие характеристики у людей. И там даже какие-то люди стали это дело изучать. Какие-то организации стали просить статистику у Blizzard, на что Blizzard сказала, что ничего мы не дадим, это просто баг. И, в общем, неинтересно.
Вообще, Blizzard как-то читаю в последнее время, какое-то не очень приятное они мнение складывается. Вроде они раньше были повернуты как лицом к игрокам, а сейчас о них какие-то такие не совсем приятные новости слышны.
Корпорация.
Ну да ладно. Мы сегодня обсудили игры, довольно различающиеся по уровню внедрения в них экономической системы, по уровню проработанности. И до сих пор, по сегодняшний день, выходят игры, которым экономическая система, как мы уже говорили, сломана. То есть она работает до определенного момента, а потом случается что-то одно. Либо то есть до сих пор выходит много непроработанных игр, то есть до сих пор это...
Но это как-то мы опять заканчиваем печально.
Понятно, но как...
Нужно, наоборот, положительное.
Ну, просто нет, это факт, что, вот, допустим, если мы говорим про многопользовательские игры, то во многих из них урезается возможность обмена между игроками сегодня. Потому что это дополнительная головная боль для разработчиков, следить за тем, что, чтобы никто никого не обманывал, скажем, и чтобы там не было никаких эксплойтов. Поэтому чаще всего есть какие-то NPC-продавцы, с которыми они пытаются навязать игрокам взаимодействие.
Ну, как правило, все-таки пока онлайн-RPG работает, там должна быть команда разработчиков, которая постоянно что-то изменяет.
Это дополнительные затраты, поэтому я думаю, что по этой причине...
Но они обязательно должны быть.
Они как-то стараются эту часть урезать. Но, видимо, это не всем интересует, потому что, как я сказал, что Star Wars Galaxies это была реально часть игры. То есть не просто необходимая вещь, хотя там надо что-то купить, да? А это была реально часть игры, в которую некоторые люди вот такую находили себе роль в этом виртуальном мире. Ну да, мы действительно пытались сегодня так рассказать такой глобальной теме, довольно сложной, которую не часто затрагиваем. Тем не менее, как мы сказали, она есть во многих играх, если просто на них посмотреть под нужным углом. Где-то она более проработана, где-то менее. Это, честно, игр, где она проработана серьезно, гораздо меньше, потому что это требует дополнительных расходов и для офлайн игр тоже. Вот. Мы надеемся, что мы, возможно, в ком-то подтолкнули интерес к дальнейшим исследованиям этого вопроса.
Да, мы будем рады каким-нибудь дополнением в комментариях.
Да, если кто-то вдруг разбирается хорошо в вопросе,
пишите комментарии.
Да, ну, на сегодня у нас все. Мы прощаемся с вами. В эфире были Virgil
и Димаус. До новых встреч!